эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новые коронавирусные рекорды в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. В Абхазию прибыли военные медики из России. Грузинские политики продолжают проводить массовые предвыборные мероприятия, несмотря на коронавирус. Часть депутатов заразились. Тбилиси отбивается от обвинений в предоставлении воздушного пространства для военных поставок в зону Карабахского конфликта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
После относительно спокойного воскресенья Армения и Азербайджан вновь сообщили об обстрелах населенных пунктов. Ильхам Алиев объявил сегодня о взятии азербайджанской армии еще 13 сел на южном участке фронта. Это руины сел в долине реки Аракс и к северу от нее. Армянские военные, между тем, дополнили список погибших. Теперь в нем числится 729 имен. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили российскому агентству ТАСС, что готовы к мирным переговорам. При этом исходные позиции сторон пока не претерпели существенных изменений, они по-прежнему несовместимы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы в скором времени все-таки смогут договориться о реальном перемирии.
После встречи в Москве надежды наши не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам. Это неприемлемо. Но для того, чтобы прекращение огня заработало, мы в этом уже убедились вот после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле, это не установление, создание механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим активно мы работаем, в том числе наше Министерство обороны прежде всего, с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник число зарегистрированных случаев COVID-19 на планете достигло отметки в 40 миллионов. Свыше 1 миллиона человек скончались, показывает карта университета Джонса Хопкинса в США. В ЕС с марта по июнь число смертей выросло на 168 тысяч. В понедельник ограничения ужесточила Италия. Мэров городов наделили полномочиями закрывать общественные места в 9 вечера. Группы посетителей и ресторанов сокращают до 6 человек, и после 6 вечера их могут обслуживать только за столиками. Власти Чехии и Польши разворачивают полевые госпитали для пациентов с коронавирусом. Между тем, согласно статистике, китайская экономика третья в мире после американской и европейской, растет все увереннее. Самая густонаселенная страна на планете сумела обуздать эпидемию коронавируса. Уже несколько месяцев назад смогла вернуться почти к нормальной жизни, пока страны Запада борются со второй волной и готовятся к новому экономическому спаду. В Евросоюзе заработала система взаимодействия мобильных приложений для отслеживания цепочек заражения коронавирусом. Благодаря нововведению жители стран ЕС, установившие на своем мобильном телефоне национальное приложение, могут продолжать его использование в других странах ЕС. При этом они также будут проинформированы о нахождении вблизи зараженного коронавирусом лица.
Эхо Кавказа. Новости.
В Праге 20 полицейских получили ранения накануне после столкновений во время акции футбольных и хоккейных фанатов. Они выступали против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 144 человека были задержаны, 14 протестующих подозреваются в насилии по отношению к должностным лицам и массовых беспорядках. В акции на Староместской площади в центре города участвовали около 2000 человек. Это существенно превысило разрешенный предел в 500 человек. Поэтому власти города официально объявили ее распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет ее разгонять. По окончании акции собравшиеся пытались силой прорваться через кордоны. Они кидали в полицейских петарды и камни. Полиция использовала дубинки и водомет. В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу случаев инфицирования на душу населения. С 5 октября чешские власти восстановили режим чрезвычайной ситуации, но с 14 октября в стране ужесточены ограничения, закрыты школы, спортклубы, рестораны, отменены спортивные и развлекательные мероприятия. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции. В Минске сегодня практически одновременно прошли две акции, большую часть участников которых составили пенсионеры. Сторонники и противники Александра Лукашенко собрались в центре города в прямой видимости друг от друга. В митинге сторонников Лукашенко участвовали по различным оценкам более 1000 человек, в том числе немало людей в форме, ветераны армии и силовых структур. На второй оппозиционный марш также собрались пенсионеры. В прошлый понедельник акцию разогнал ОМОН, ну а в этот раз о задержаниях пока не сообщается. Между тем, из СИЗО под домашний арест перевели еще двоих политзаключенных, участников недавней встречи с Александром Лукашенко, члена президиума оппозиционного координационного совета Лилию Власову и адвоката Илью Салей. Ранее в понедельник сообщалось, что из заключения освободили еще одного участника встречи, политтехнолога Виталия Шклярова. За первую половину текущего года в России были осуждены 133 человека, признанные виновными в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает МБХ Медиа со ссылкой на отчет Судебного департамента при Верховном суде. При этом по этим статьям не было вынесено ни одного оправдательного приговора. Издание подчеркивает, что такого в новейшей российской истории еще не было. Отдельно отмечается, что больше всего осужденных, 62 человека, были признаны виновными в призывах к насильственному изменению конституционного строя с использованием средств массовой информации. Ранее из отчета Судебного департамента стало известно, что число осужденных по обвинениям в госизмене, шпионаже и экстремизме в России выросло с 2003 года почти в 10 раз.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 1186 новых случаев инфицирования зафиксировали в Грузии за последние сутки. Параллельно с цифрами растут и очереди в лаборатории, где проводят тесты, и время ожидания скорой помощи. Все более тревожную статистику анализирует Анастасия Славинская.
Дозвониться в службу 112, Центр контроля над заболеваниями или в Минздрав в последние дни сложно, линии перегружены. У клиник, где можно сдать тест и провериться на наличие вируса, очереди. Некоторые стоят в них не первый день, другие опасаются, что именно в этих очередях могут заразиться или заразить других.
Много людей, они не успевают принимать. В пятницу я простоял с 10 утра до 6 вечера, но так и не попал. Сегодня с 10 утра стоял и, судя по всему, тоже не попаду. Надеюсь, что хоть завтра примут.
Сказал журналистам один из желающих сдать тест на коронавирус. Члены межведомственного координационного совета подтверждают, что действительно появились трудности. По словам премьер-министра Георгия Гахария, количество звонков в службу 112 увеличилось на десятки тысяч. Их, как сказал премьер, начнут перераспределять таким образом, чтобы проблема поэтапно была решена. В то же время вопросы с госпитализацией могут быть связаны с правилами распределения пациентов. Но дефицита коек в стране нет, сказал Гахария.
С колл-центрами есть определенные огрехи. Я это признаю, их надо исправить. Это же касается и логистики передвижения инфицированных и их близких. Рост случаев, конечно, у нас будет, но все должны помнить, что это было ожидаемо. Впрочем, у нас есть ресурс для того, чтобы управлять этим ростом. Сегодня система здравоохранения более готова, чем 6-7 месяцев назад. Но при этом не надо забывать, что ресурсы ни одной страны, в том числе и Грузии, не неиссякаемы.
Сказал премьер. По информации Минздрава, горячая линия ведомства сейчас не успевает обработать около 40% звонков. По словам главы министерства Екатерины Тикарадзе, планируется привлечь дополнительных операторов. Что касается проблем с семейными врачами, которые также фиксируются, у нас было вовлечено 25 клиник. Их количество увеличилось до 66. Мы следуем такому принципу. Семейные врачи будут связываться с пациентами в соответствии с районной принадлежностью. Этот фильтр будет использоваться для переадресации пациентов. Это сделает более гибким этот процесс. Перераспределение звонков на врачей не будет очень большим. Каждый врач, если исходить из сегодняшней статистики, будет наблюдать за 3-5 пациентами. сказала министр. По словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, в стране работает порядка 3000 семейных врачей. При проявлении симптомов COVID-19 он призвал граждан обращаться к ним.
Что касается опозданий, я это очень хорошо понимаю, потому что система перегружена. С 300 случаев мы резко поднялись на 500, на 800, потом на 1100. Это непросто. Примерно через 3-5-6 дней все встанет на свои места. Я уверен, что все вернется в рамки.
На сегодняшний день, по словам Гамкралидзе, лечение в больницах необходимо примерно 20-25% от общего количества инфицированных. Таким образом, остальные лечатся либо дома, либо в ковид-гостиницах. Очевидно, что населению недостаточно известно о правилах лечения на дому, заявила в свою очередь народный защитник Нино Ламджари. По словам омбудсмена, есть случаи, когда инфицированные говорят, что они в течение нескольких дней не могут получить консультацию и медицинскую помощь. Ламджари призвала правительство и профильные ведомства как можно скорее, во-первых, выдавать первичные медицинские рекомендации, которыми инфицированный сможет руководствоваться до того, как с ним свяжется врач, и, во-вторых,
объяснить населению, как происходит лечение на дому в случае инфицирования ковидом, точнее, кто и в какие сроки обязан связаться с пациентом, в какой форме и с какой частотой соответствующий медперсонал должен осуществлять надзор над пациентом, какое конкретно ведомство курирует этот процесс, чтобы пациенты могли передать информацию о возникших у них проблемах и своевременно получить помощь.
Сказано в заявлении омбудсмена. Самыми горячими точками остаются Тбилиси, Аджария и Имерети. За последние сутки скончались 7 пациентов, вылечились 278. Общее количество выявленных с февраля случаев 18 663. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в помощь самопровозглашенной Республике Абхазия по борьбе с пандемией прибыли два подразделения Минобороны Российской Федерации, в том числе мобильный госпиталь, вокруг которого на прошлой неделе в абхазском интернет-сообществе кипело немало страстей. Неожиданностью стало прибытие отряда химзащиты. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ночью с воскресенья 18 октября на понедельник 19, преодолев по примерно 800 километров своим ходом, в помощь Абхазии прибыли два подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Сперва еще до полуночи поступило сообщение пресс-службы Министерства обороны России о прибытии с северо-запада, с Крымского полуострова, колонны из 11 специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих. Ранее в апреле 2020 года этот сводный отряд уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии. А через несколько часов уже утром с северо-востока из города Буденновска Ставропольского края в столицу Абхазии прибыл полевой мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения больных COVID-19. В составе подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Сегодня госпиталь с надувными модулями развернули на территории сухумской тургостиницы «Айтар». Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа, который отправил письмо с просьбой о направлении такого госпиталя на имя своего российского коллеги Сергея Шойгу, неделю назад, 12 октября, сообщил СМИ, что военные медики заселяются в Айтар. Это место для дислокации мобильного госпиталя предложило расположенное неподалеку абхазское военное ведомство. Российские военные тоже осмотрели место, оно им понравилось. По словам Ануа, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии. Все зависит от дальнейшего распространения COVID-19. Если говорить о пересекшем первым границу Напсоу в сводном отряде по дезинфекции, то его направление в республику для абхазского общества, так же как и весной, стало в общем-то неожиданностью. Многие Многие говорят, что поскольку COVID-19 распространяется почти исключительно воздушно-капельным путем, дезинфекция поверхностей, на которых он долго не выживает, не столь уж важна. Но, тем не менее, лишней эта дополнительная помощь республике никак не будет. А вот что касается мобильного госпиталя, то его в Абхазии не только с нетерпением ждали, но и, напомним, из-за обращения с просьбой о нем к властям России разразился небольшой внутриполитический скандал, когда оппозиционные провластные партии и общественные организации обменялись резкими заявлениями, о которых «Эхо Кавказа» уже рассказывало в прошлый четверг. В интернет-сообществе сторонники оппозиции предсказуемо поддержали два заявления АРО от 24 сентября и 13 октября, в которых руководству страны настоятельно предлагалось обратиться к властям России с просьбой о развертывании такого госпиталя, подобно тому, как РФ сделала это весной в Сербии, Италии и так далее. И выразили мнение, что ветеранская организация стала тут инициатором очень важного для спасения людей дела. Но другая часть интернет-сообщества посчитала, что ветеранская организация, прибегнувшая к ультимативному тону, попала в неловкую ситуацию. В ответном заявлении партии МЦХАРа, напомним, была даже высказана мысль, что руководство Абхазии само обсуждало вопрос обращения к руководству РФ о направлении полевого госпиталя на территорию РА, что не иначе, как об этом стало известно АРВА, которая решила присвоить эту идею и сыграть на опережение. Подобное обвинение, скорее всего, из разряда тех, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. В свою очередь, один из сторонников оппозиции обвинил власти в том, что те специально никак не отреагировали на первое обращение АРВА и затянули публикацию письма министра обороны Абхазии, чтобы вывести из себя, в кавычках, оппозиционеров-ветеранов. Одна из активисток Фейсбука посетовала: «Так и будут отвечать друг другу заявлениями, а результат – ноль». Конец цитаты. Но такие перепалки между противостоящими политическими силами, порой и с перехлёстами, были в Абхазии и, увы, наверное, будут. И не сказать, что ничего не сдвинулось с места. Мобильный ковид-госпиталь в столице Абхазии с хорошо обученными, подготовленными кадрами – это уже немалое дело. Кроме того, небольшие отделения для лечения ковид-больных появились сейчас не только в Гудаутской ЦРБ, но в ряде других больниц Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии отмечается резкий рост заболеваний COVID-19. В воскресенье коронавирус был выявлен у 12 человек. Образовательные учреждения закрываются на двухнедельный карантин, а в госучреждениях самопровозглашенной республики вводится обязательное ношение масок. Юго-осетинские эксперты бьют тревогу. По их мнению, местная система здравоохранения не в состоянии справиться с пандемией без помощи из России. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии отмечается резкий подъем заболевания COVID-19. По информации главного санитарного врача Марины Кочевой, в минувшее воскресенье было проведено 66 исследований на COVID-19, из которых 12 тестов показали положительный результат. А днем ранее, в субботу, был установлен антирекорд. Из 170 тестов 57 выявили инфицированных коронавирусной инфекцией. Среди заболевших оказались президент Анатолий Бибилов и исполняющий обязанности премьер-министра Геннадий Бекоев. Всего, по официальной информации, со дня снятия ограничений на границе с Россией 15 сентября заболело 206 граждан. Зафиксирован в минувшие выходные и первый случай смерти от коронавируса 88-летней женщины. По состоянию на сегодняшнее утро с диагнозом пневмония на госпитализации находится 40 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. 7 человек выздоровели, остальные проходят лечение амбулаторно. А по неофициальной информации от врачей, в тяжелом состоянии находится 8 человек, из которых трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 4 тяжелых накануне были направлены на лечение в Тбилиси. С 20 октября на двухнедельный карантин закрывается Юго-Осетинский госуниверситет, а с 21-го все школы республики. По наблюдениям юго-осетинского журналиста Анны Чочевой, люди встревожены резким ростом заболеваемости. Все большее количество людей в общественных местах носит медицинские маски, говорит Анна Чочеева.
Для кого штаты, допустим, 20 новых больных. Может быть, это и немного, но для Юго-Осетинской больницы это уже достаточно много. У нас и нехватка кадров, тогда уже в таком случае получается всего 4 реаниматолога, не дай бог, из них кто заболеет, 2 пульмонолога. И поэтому, конечно, изначально все рассчитывали, что раз дорога открывается, то какие-то меры продуманы уже.
По словам первого вице-премьера Юго-Осетинского парламента, врача-анестезиолога-реаниматолога Александра Плиева, инфекционная больница на 60 коек уже заполнена ковид-инфицированными. Под второй госпиталь на 100 коек отводится детская больница. По-прежнему главная проблема системы здравоохранения – это дефицит кадров. Поэтому, говорит Александр Плиев, без помощи кадрами из России с пандемией не справится. Увы, говорит Александр Плиев, руководство республики оказалось не готово к приходу пандемии. Во всяком случае, оно явно не рассчитывало на такую вспышку, говорит Александр Плиев.
Но там нужны инфекционисты, там, безусловно, нужны пульмонологи, хотя бы 3-4 человека, которые, как минимум, уже сталкивались, набрались опыта. И, конечно же, вот КАТЭК, там у нас всего лишь один врач сейчас работает и 2-3 медсестры, которые не хватает. Потом большой объем исследований компьютерной томографии проводится, а они практически не осиливаются, падают с ног, можно сказать. Ну, я об этом разговаривал с министром буквально вот до того, как он уехал в Москву, это в среду. Ну, мы надеемся, что он поехал в Москву и договаривается по этому поводу тоже, чтобы мы пригласили специалистов.
А как с лекарственным обеспечением госпиталей?
С медикаментами более-менее было нормально. Сейчас мы ждем вторую партию. Я сегодня интересовался у отдела поставки. И они мне сказали, что со дня на день ждут машину. У нас в последнее время больше проблем было с антикоагулянтами. Ну, они есть, но уже на исходе. Но они заверили мне, что машина едет. Буквально завтра, послезавтра будут обязательно.
По словам Александра Плиева, отдельная проблема – как защитить медицинский персонал, который работает за пределами красной зоны. Но, тем не менее, контактируют с больными COVID-19. Это прежде всего врачи скорой помощи и поликлиники. Если их не защитить от коронавируса, может возникнуть дефицит медицинского обслуживания. Например, из 6 детских участковых врачей из Хивала в строю остались только 2, потому что 2 заболели, а еще 2 отстранили от работы, так как они входят в группу риска. По словам Александра Плиева, сегодня в республиканской больнице состоялось специальное совещание, где обсуждался именно этот вопрос, как обеспечить врачей общей практики адекватными средствами защиты. Мурат Гукимуков, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские политики продолжают массовые предвыборные мероприятия. Минздрав не ограничивает их активность, запрещая при этом любые другие собрания. В итоге за последние дни несколько грузинских политиков, в том числе депутатов, заразились коронавирусом. О личном примере политиков в борьбе с пандемией Ираклий Орагвелидзе.
В связи с увеличением числа случаев коронавируса, проведение культурных и общественных мероприятий ограничено даже на открытых территориях. Исключения сделаны лишь для предвыборной кампании, как пояснили в Минздраве, чтобы избежать негативного влияния на предвыборный процесс. Между тем, хотя на днях руководитель Центра по контролю за заболеваниями Амирангам Карлидзе заверял журналистов, что случаев заражения коронавирусом на политических мероприятиях не зафиксировано, на самом деле количество инфицированных политиков растет. Сегодня коронавирусом заразились 2 депутата от грузинской мечты, а днем ранее лидер оппозиционного Лела Мамука Хазарадзе. Глава парламентского комитета по защите окружающей среды и природных ресурсов Нино Телусани признает, что заразилась в ходе предвыборных встреч. COVID-19 подтвердился и ее сына. Контактировавшие с ней находились в самоизоляции, в том числе лидер большинства Мамукам Динарадзе.
Вероятно, я заразилась 5 дней назад в Гурии, где у нас было много встреч. Мы на встречах были в масках, но мои собеседники были в тряпичных. И я думаю, они пропустили вирусы.
Эти случаи далеко не единичны. Многочисленные публикации в СМИ демонстрируют абсолютное пренебрежение элементарными нормами безопасности со стороны политиков. С этой точки зрения наибольший ажиотаж вызвал батумский предвыборный митинг нацдвижения, на котором собралось несколько тысяч человек. На видеокадрах было отчетливо видно, что большинство большинство участников были без защитных масок, с полным пренебрежением к нормам социального дистанцирования. Правящая партия тогда обрушилась на оппонентов с яростной критикой. Премьер-министр обвинял оппонентов в безответственных действиях и отмечал, что они ставят под угрозу здоровье граждан.
Мы должны пережить то, что произошло вчера в Батуми. Выборы пройдут. Мы победим экономический кризис. Но мы не должны действовать так, чтобы было стыдно смотреть в глаза нашим детям.
Сейчас, после инфицирования своих соратников, с которыми он проводил предвыборный вояж, премьер не ставит вопроса об ответственности, ссылаясь на то, что уже сдал тест на наличие коронавируса. Впрочем, он уклонился от вопроса, сколько людей в ходе предвыборных встреч могли заразить за 5 дней его инфицированные однопартийцы. «Кто будет работать, если я уйду в самоизоляцию?» – ответил он вопросом на вопрос. Большинство экспертов сходятся во мнении, что правила, действующие в период выборов, не обеспечивают защиту здоровья человека и права на жизнь. С этими доводами солидарен народный защитник Грузии. По словам Нино Ломджария, государство обязано защищать жизни людей, поэтому необходимо обеспечить как строгое выполнение установленных рекомендаций, так и разработка новых правил безопасности.
Можно сказать, что в странах, где применяются строгие правила, а общественность организована и ответственна, и медицинский сектор подготовлен, предвыборная кампания может быть проведена без значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. На фоне недостаточных ограничений, с которыми мы сталкиваемся сегодня, я думаю, что мы повышаем риски нарушить право людей на жизнь.
Эти вопросы требуют более квалифицированной и политически немотивированной аргументации, и в целях защиты жизни людей могут быть приняты более жесткие и непопулярные решения, считает омбудсмен. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем выборную тему. В рубрике «Голоса с жителями Тбилиси» общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Вы планируете идти на выборы?
Да, я планирую участвовать в выборах. Я считаю, что это самые важные выборы с тех пор, как я впервые участвовала в голосовании. Лично для меня это так.
Вы не боитесь появляться на избирательном участке из-за коронавируса?
Знаете, не боюсь. И вот почему. Я абсолютно всегда и везде веду себя осторожно. Конечно, буду осторожна и на избирательном участке. Надену медицинскую маску. Санитайзер всегда при мне. Буду использовать его. Я и так всегда его использую. Тем более, когда нет возможности помыть руки. А вообще, мы нигде не можем себя чувствовать полностью в безопасности, даже если мы будем полностью придерживаться всех норм. Я езжу на общественном транспорте. Приходится иногда находиться в местах общественного скопления. Так уж я вообще из дома не должна выходить. Поэтому скажу, нет, я не боюсь.
Я планирую участвовать в выборах, да и всегда участвовал. Что касается сложившейся ситуации, я не боюсь, но, естественно, нужно быть осторожным. Я буду придерживаться всех рекомендаций по безопасности. Не знаю, будут ли участвовать мои друзья и близкие, но в моей семье все будут голосовать.
Как нет? Буду участвовать. Я всегда голосую, ведь решается судьба нашей страны. Да и все мои знакомые примут участие в выборах. Я не слышала, чтобы кто-то сказал, что не пойдет на голосование. Это очень важно. Люди надеются на какие-то перемены, и только таким путем можно добиться желаемого. На избирательном участке буду чувствовать себя в безопасности. Надену медицинскую маску, и не будет страшно.
Пока не знаю, буду голосовать или нет. Дело в том, что у меня нет политического фаворита, мне не нравится, как себя ведут власти в этом кризисе, и не особо верится в то, что оппозиция сдержит все свои обещания и сделает все, что предлагает народу. Это просто невозможно. Пока есть время, подожду немного и решу уже к концу октября. Если появится фаворит, меня не остановит и эпидемиологическая ситуация. Если же нет, то не пойду на голосование.
Естественно, я всегда участвую в выборах, не пропускаю ни одного голосования. Скажу, что все граждане должны исполнить свой долг, какая бы тяжелая эпидемиологическая ситуация ни была. Я очень боюсь заболеть, однако я думаю, на избирательных участках будут соблюдать дистанцию, поэтому и пойду.
Обязательно, это очень важные выборы. Я думаю, одни из самых важных, которые когда-либо проводились в Грузии. Мы, наконец, перешли на ту избирательную модель, которую так долго ждали. Может что-то измениться. Касательно эпидемиологической обстановки, конечно, я боюсь. Думаю, любой нормальный человек боится заболеть коронавирусом. Но пойти на избирательный участок мне это не помешает. Как и все, надену на себя маску, буду соблюдать дистанцию. Если все будут придерживаться рекомендаций, шансов заразиться будет меньше.
Я планирую идти, для меня это важно. Я хочу, чтобы во власти находились нормальные люди и знаю, за кого нужно проголосовать. Коронавируса я не боюсь. Все, что нужно, чтобы не заболеть, это придерживаться правил гигиены.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Заявление Азербайджана об ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск – абсолютная ложь, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Ранее в азербайджанской генпрокуратуре отметили, что вооруженные силы Армении пытались нанести удар по Хызынскому району. Цитата: «Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов, сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», сказано в сообщении прокуратуры. 6 октября Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении тогда тоже сказала, что это наглая ложь. Ну а президент Азербайджана в ответ на это ответил, что если такое произойдет, то ответ будет серьезным. Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Неваде заявил, что армяне – хороший народ. Они также сильные бизнесмены, армяне – большие предприниматели, сказал Трамп. Цитата: «Мы работаем. Мы видели там много армян, особенно в Калифорнии. Они размахивали красивыми флагами. Мы работаем над некоторыми вещами. Должен сказать, что у вас в стране сильный дух. Люди в Армении наделены сильным духом для своей страны», добавил президент США. Радио Азатутюн пишет, что поддерживающие Трампа армяне США встретили его кортеж в Калифорнии с армянскими флагами и плакатами «Признай Арцах». Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал администрацию Трампа за пассивную политику в вопросе Нагорного Карабаха. Цитата: «С момента возобновления военных действий 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни один раз не позвонили руководителям Армении и Азербайджана, даже когда регион горит в огне», сказал Джо Байден. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС затронул тему совместного проживания азербайджанцев и армян. Алиев сказал, что Минская группа создала основу для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Это деоккупация, возврат беженцев, открытие коммуникации, совместное проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и международного права, и вообще человеческой морали. Когда один из армянских президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут совместно проживать в России, иметь общий бизнес, смешанные семьи? В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе, отмечают праздники христианские и мусульманские, отметил он. Упомянул Алиев и Грузию в контексте поставок оружия из России в Армению. Цитата: «Это сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО, официально Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось с тем, чтобы транспортными судами определенных категорий, компаний, все это есть у нас, и, кстати, в прессе тоже. Под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС в Армению доставляется смертоносное вооружение. Поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов, используются такие контрабандные методы», отметил он.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вторая попытка по достижению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не увенчалась успехом. Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в обстрелах. В сложном положении, прежде всего, на дипломатическом поле остается Грузия. Тбилиси старается как можно меньше комментировать активную фазу войны между Азербайджаном и Арменией, но, учитывая соседство и в особенности то, что на территории страны проживают крупные общины азербайджанцев и армян, полностью дистанцироваться от конфликта не получается. Владимир Унанян следит за развитием ситуации.
Пока Армения и Азербайджан договариваются о начале переговоров в Тбилиси, приходится оправдываться. Стороны конфликта, правда, на неофициальном уровне, не устают обвинять Грузию в транзите военных грузов, как в Азербайджан, так и в Армению. После того, как официальный Тбилиси объявил о запрете на любые поставки грузов военного и двойного назначения через свою территорию, обвинения переместились с земли на небо. Теперь властям страны приходится отбиваться от упреков в предоставлении воздушного пространства для перевозки вооружений и добровольцев в зону конфликта по обе стороны от линии разделения.
К сожалению, в последние дни в средствах массовой информации возникают спекуляции о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Как вы знаете, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военных воздушных судов, и мы об этом публично заявили. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, Грузия искренне выполняет взятые на себя международные обязательства в этом направлении.
Говорится в заявлении МИД Грузии. Впрочем, стороны конфликта уверены, для военных поставок вполне могут сгодиться и гражданские лайнеры. В Ереване не раз заявляли, что на стороне Азербайджана воюют якобы оплаченные Турцией наемники из Сирии и даже пакистанский спецназ. В Баку и Анкаре в ответ чуть ли не прямо обвиняют минскую группу ОБСЕ в поставках оружия Армении. И все это через Грузию. Грузинскому МИДу пришлось уточнять.
Этот вид полетов гражданской авиации не требует специальных разрешений. Гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, у Грузии имеются все необходимые документы и информация о полете в воздушном пространстве страны полностью соответствует международным нормам и правилам ИКАО. Как отметили в Тбилиси, за выполнение гражданских полетов несут ответственность непосредственно страны, осуществляющие функцию отправителя, перевозчика и получателя. Использование же гражданских перелетов в военных целях запрещено Чикагской конвенцией. В случае предоставления доказательств использования воздушного пространства Грузии в негуманитарных целях, Тбилиси обещает отреагировать решительно и привлечь нарушителей к ответственности в соответствии с международным правом. Впрочем, не успел грузинский МИД обосновать позицию, как объяснять свои действия пришлось тбилисской мэрии. 18 октября, в день, когда Азербайджан и Армения вроде бы договорились прекратить стрелять, но тут же эту договоренность нарушили, телевышка грузинской столицы засветилась цветами азербайджанского флага. В мэрии, впрочем, заранее предупредили, это не имеет никакого отношения к событиям в Карабахе.
Посольство Азербайджана обратилось в мэрию Тбилиси с просьбой подсветить башню в цвета государственного флага. 18 октября страна отмечает День независимости. Мэрия Тбилиси традиционно освещает башню в честь друзей и партнеров, отмечающих Дни независимости и другие важные даты.
Сказано в заявлении мэрии. При этом в письме подчеркивается, что в этом году аналогичные мероприятия проводились в честь Бразилии, Туркменистана, Сан-Марино, Швейцарии, Франции, Италии, Ливии, Англии, Армении, США и Германии. В грузинском экспертном сообществе считают, что сейчас каждая из сторон карабахского конфликта пытается развернуть ситуацию в свою пользу. И грузинский фактор для Баку и Еревана не столь важен, как позиции игроков, обладающих куда большими возможностями. По мнению политолога Торнике Гордадзе, Азербайджан, ведя наступление, готовит почву для активизации переговорного процесса.
Азербайджан преследует цель добиться военного преимущества, чтобы запустить процесс, который не двигается уже десятилетия. Баку хочет продолжить переговоры по Карабаху с козырями на руках. Что касается Армении, то она хочет добиться более серьезного вовлечения в конфликт России. Именно эту цель могут преследовать те, кто пытается сделать так, чтобы боевые действия вышли за пределы Карабаха. Так как если будет атакована непосредственно Армения, то Россия может вмешаться. Правда, на стороне Азербайджана выступает другой ключевой региональный игрок – Турция. И самое печальное – то, что два других игрока – США и Европейский Союз – не обращают должного внимания на эти события. В Америке на носу выборы, а у Евросоюза много своих проблем, включая Брексит. Так что карабахский вопрос, в отличие от 90-х годов, сегодня не находится в числе главных как для США, так так и для Евросоюза.
Со своей стороны, вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия все же видит вероятность американского дипломатического вмешательства. По его словам, недавнее письмо кандидата от демократов Джо Байдена с призывом к администрации Дональда Трампа вмешаться в ситуацию, помимо попыток завоевать симпатии армянского лобби в преддверии выборов, говорит также о том, что в Америке все же следят за развитием событий и вряд ли отпустят ситуацию на откуп Турции и России. Что же касается Грузии, то Тбилиси, по мнению экспертов, в целом занял правильную позицию, не поддерживая ни одну из сторон, но тем не менее мог бы сделать куда больше дипломатических шагов для успокоения ситуации. Робкие попытки предложить себя в качестве площадки для переговоров реакции Баку и Еревана не вызвали. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что готов провести в Москве переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, Нагорно-Карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, и он готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе поехать, встретиться и поговорить. Ильхам Алиев со своей стороны заверил, что Баку также готов к переговорам с армянской стороной в Москве или в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования. Но при этом отметил, что в данном случае приглашение такого не получал. Примечательно, что все последние 3 недели военного противостояния в Нагорном Карабахе Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан начнет мирные переговоры с армянской стороной только при условии, если она выведет свои вооруженные формирования из Карабаха и прилегающих районов, либо хотя бы предложит график их вывода. До настоящего момента стороны демонстрировали полную несовместимость позиций в отношении Карабаха. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В противостоянии президента и парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия включились телевизионные пропагандисты. Директор Юго-Осетинского гостелевидения Мадина Валиева обвинила депутатов в распространении коронавируса. Ей ответили оппозиционные лидеры. Напомним, большинство депутатов продолжает бойкотировать заседание до увольнения генерального прокурора Урузмага Джагаева. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
После пафосного выступления на Юго-Осетинском гостелеканале члена правящей партии по совместительству главного редактора Мадины Валиевой, у граждан не осталось сомнений в попытке давления на депутатский корпус и использования для этих целей любых способов воздействия, в том числе на информационных площадках государственных СМИ. Валиева фактически обвинила депутатов, в том числе в пандемии коронавируса на территории республики. Оппозиционная партия НХАС отреагировала на это на своей странице в социальной сети. Цитата. С первых же слов чрезмерно эмоционального выступления главреда становится ясно, что провалы в работе Министерства здравоохранения и правительства в борьбе против COVID-19 президент Бибилов и его команда устами одного из своих главных пиарщиков пытаются свалить на депутатов, требующих от президента отставки генпрокурора и объективного расследования убийства Инала Джабиева. В ход пущено все. И обвинения в открытии границ, якобы под натиском парламентариев, и отсутствие денег на покупку лекарств, якобы из-за решения парламентариев бойкотировать сессии и многое другое. Речь главреда изобилует фразами «враг у ворот», «голодная смерть», «плачевное положение» и далее в том же духе. В кучу свалено все, в том числе и большая голова президента. Конец цитаты. По мнению партийцев, очевидно, что ГТРК ИР уже приватизирован администрацией Бибилова и служит двум целям – восхвалению Бибилова и борьбе с депутатами и общественными деятелями, осмелившимися требовать отчета о расходах бюджетных средств или критикующими действия властей. Со временем подобная информационная политика главного редактора ГТРК ИР Мадины Валиевой непременно получит правовую оценку. Параллельно к парламентариям решили направить ходоков. С визитами зачастили тех, кто, по мнению властей, сможет убедить их возобновить работу парламента. В минувшую пятницу сотрудники одного из реорганизованных ведомств Госархива решили лично поговорить с депутатами. По словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, их явно направляли и убеждали в непорядочности парламентариев.
Они нам пожаловались на то, что они уже несколько месяцев не получают зарплату. То август, сентябрь, вот сейчас октябрь заканчивается. Их настроили на то, что в этом во всем виноваты парламентарии, потому что они не утверждают изменения в государственный бюджет. Мы им объяснили, что наше мнение вот по данному вопросу такое. То есть зарплата людей не должна зависеть от того, какие процессы происходят в государстве. И эти вопросы должна решать исполнительная власть. делать. Мы, например, здесь, вот, как пример я могу привести, что, например, они вот прислали нам изменения в государственный бюджет, и, например, парламент проголосовал против. То есть они не приняли эти изменения. То, что люди останутся совсем без зарплаты. Мы живем по, если говорить с точки зрения бюджета, и работаем на средства бюджета, которые мы утвердили в самом начале, года. То есть деньги на зарплату этих людей есть. Они заложены в государственный бюджет и утверждены парламентом. То сейчас изменения, которые они хотят внести, во-первых, они согласованы с нами не были.
Исполнительная власть, продолжил он, делает сейчас все, чтобы надавить на депутатов. Они сегодня пришли, но уже вместе с сотрудниками лесхоза. Парламентарии опять объяснили, что все вопросы должно решать правительство. И тогда один из депутатов, Джамбулат Медоев, предложил им временный выход из ситуации. Мы, депутаты, которые находятся здесь, и все остальные, которые не выходят на сессии, готовы собрать свои зарплаты и отдать сотрудникам госархива и лесхоза. А депутаты продолжат отстаивать свою принципиальную позицию.
Разговор шел с их стороны о том, что вот мы вас выбрали, и вот вы нам не решаете вопрос. Я сказал, что вы также выбрали президента, который может своим одним решением, представлением на увольнение генерального прокурора в парламент, решить все вопросы, возникшие сейчас, все буквально, и которые связаны с бюджетом, которые связаны с работой парламента, которые связаны с проведением сессий. Со всеми этими вопросами может их решить один человек. Я сказал, вы же к нему обращались, они промолчали. Вы его тоже выбрали. Если вот вы хотите вину свалить на депутатов, то это неправильно. Тут вопрос как раз в компетенции органов исполнительной власти. Ее возглавляет президент. Как я уже сказал, мы ответственно подошли к вопросу, когда отказались выходить на сессии до увольнения генерального прокурора. И я думаю, что люди, которые виновны в том, что не получают зарплаты, тоже должны тогда пожертвовать своими зарплатами и президент, и прокурор, и правительство в том числе, что они должны положить свои зарплаты, чтобы эти люди решили свои вопросы.
29 октября, по словам депутата, заканчивается законный срок исполнения обязанностей его председателя правительства. Если Анатолию Бибилову не удастся разрешить внутриполитический кризис, то премьер-министр потеряет свою легитимность. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы продолжаем серию интервью с лидерами партий, участвующих в предстоящих парламентских выборах в Грузии. Отвечая на вопросы моей коллеги Кэти Бучуришвили, сегодня партию грузинских лейбористов представляет Шалва Натилашвили.
Что вы предлагаете своему избирателю?
Понимаете, ситуация очень оригинальная. Подобная не была в течение 30 лет минимум моей деятельности, политики. Сейчас грузинский народ выбирает путь развития. Две пути. Один идет прямо в Кремль, в кабинет Путина. Его олицетворяет российский олигарх Бедина Иванишвили со своей преступной финансовой группировкой, которые захватили власть. И второй путь свободы развития европейского и атлантического направления. Путь национальной самостоятельности. Сейчас делается не выбор между партиями, там, кто левый, кто правый, кто в центре стоит, а делается геополитический выбор на будущее.
Поэтому основные пункты вашей программы, исходя из этого?
Основные пункты нашей программы как раз исходят из первого пункта. Деолигархизация грузинской политики и реоккупация. И первый, и второй исходит как раз из Кремля. Оккупировал нашу страну вооруженные силы Российской Федерации, посадили в Тбилиси в качестве политического руководителя русского олигарха как раз Кремль и спецслужбы России.
У меня отдельно будет об этом вопрос, поэтому я хочу спросить, с использованием каких ресурсов эти проекты должны осуществиться?
У нас столько ресурсов, и природных, и интеллектуальных, и стратегических, всяких, что мы пережили вот сколько империй, начиная от Персии, ранее там хетов, потом хазаров, потом арабов, потом монголов, потом турков, потом иранцев, потом советских. То есть мы пережили все эти империи. Эти империи не остались.
Даже
Константинополь смогли захватить турки, но мы остались здесь.
Понятно.
Корпус западного мира.
Ну вот конкретно, если у вас одним из первых пунктов деолигархизация режима, как вы собираетесь это делать?
Очень быстро будем этого сделать. Мы не допустим нахождение власти пророссийских олигархов, которые присвоили уже наше имущество. Мы составим, что они обратно вернулись, все это похищенное. Примем меры для справедливого распределения бюджета на социальных нужд, на развитие, на средний, малый бизнес, на вооруженные силы. А вот те пункты бюджета, которые обеспечивают прекрасную жизнь олигархии, будут отменены. И что самое главное, сейчас первый раз в ближайшей истории Грузия переходит на парламентскую республику. Мы свергли вот эту просоветскую мажоритарную систему, с помощью которого сохранялась Советский Союз в прямом смысле этого слова. То есть свергли вот эту систему в течение этого периода, когда мы смогли организовать действия всех партий в одном формате, и это мы сделали. Лейбористы сделали все это, достигли исторических результатов. Так что мы ходим с 1 ноября в новом возвышенном этапе развития нашей политической системы.
И какой будет у вас риторика с Россией?
Наша риторика будет самая лучшая. Мы хотим сотрудничать с Россией, восстановить разрушение масти. Мы хотим безвизовый режим с Россией. Они приезжают без виз, а нам нужна виза. Вот понимаете, вот какая дискриминация. Но для этого нужно, чтобы вооруженные силы России, оккупационные силы, оставили страну нашу, освободили наших территорий в Абхазии и в Цхинвальском регионе, и что наши отношения развивались по восходящей, а не по нисходящей, понимаете? Но этого не хотят в Москве. Таких людей они нашли здесь в качестве союзников, которых даже свои семьи не любят. Поэтому, если они не пойдут на сотрудничество, если они пойдут на деоккупацию, мы не можем ждать бесконечно. Вот Баку, в Ереване, решение этого конфликта, а потом вот разогрелся война. Не дай бог война, но мы станем вынуждены открыть в Грузии военные базы Соединенных Штатов Америки. В том числе не только сухопутные военные базы, но и воздушные, но и морские в портах Батуми, Поти. И разместить в страну ядерное космическое оружие Соединенных Штатов Америки. Потому что нас не остается другого выхода. Мы не можем, понимаете, бесконечно смотреть, как каждый день партеризируется центр Грузии, как разделяются деревня, как разделяются дом и огород. Мы дадим отпор, очень жесткий на это.
Могу считать, что это был ваш ответ на вопрос, какое место в вашей программе занимает вопрос решения территориальных конфликтов и каков, ну, ваш, и каков ваш подход к решению?
А вот там можете считать, что я ответил на этот вопрос на самом высшем уровне.
Пандемия ввела какие-то коррективы в вашу программу?
Люди ненавидят режим русского олигарха Иванишвили, поэтому никакая пандемия людям не помешает, чтобы менять власть в течение двух недель, поэтому мы тоже вообще не обращаем внимания на никакую пандемию. Нет никакой пандемии. Есть политика власти, которая эту статистику объявляет так, как их устраивает. Многие не чувствуют вообще, что у них есть такой вирус, и у нее вырабатывается антитело. Так что это все искусственная паника в Грузии для того, чтобы сохранить власть. Но вирус олигархам не помогает.
И последний. Кто ваш избиратель?
Наш избиратель – все общество. Кандидаты на средний слой. У нас никак не было создано из-за того, что власть захватила 3% олигархия, и остальных людей хочет превратить в рабов, безработных, иммигрантов и тому подобное. Все эти люди – наши избиратели. Так что мы ждем солидных результатов. Посмотрим.
Это был лидер грузинских лейбористов Шалва Наталашвили. С ним беседовала Кэти Бочуришвили. Как выжить пацифисту среди людоедов? Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия утверждает, что никак. Поэтому и локдаун имеет смысл, если его объявят все.
Итак, в Грузии полноценная эпидемия. По-настоящему. Без пощады и без скидок на то, что мы маленькие и бедные, пощадите нас. Чуть не написал «Вторая волна», но ту пародию на пандемию, которая была в Грузии весной, когда 25 заболевших в сутки считались катастрофой, даже как-то неприлично называть волной на фоне сегодняшних сотен заболевших в день. Так что, дорогие товарищи, у нас тут с вами никакая не вторая, а самая что ни есть первая волна коронавируса. Обидно даже как-то. Столько самолюбования, столько разговоров о том, что хоть в этом опередили весь мир, а тут на тебе такой облом. Еще 2-3 месяца назад, в разгар первой мировой волны коронавируса, я не раз писал. То, что корона обошла нас стороной, это по сути случайность, и никакой нашей с вами заслуги в этом нет. В Грузии в плане защиты от инфекции не сделали ничего такого архивыдающегося по сравнению со всем остальным миром, так что нам просто повезло. Понятно, что грузинская мечта решила приватизировать этот подарок судьбы и на всех углах торжественно заявляла о триумфе своего менеджмента, о том, что нашими беспрецедентными усилиями нам удалось и прочее бла-бла-бла. Даже сейчас на фоне более чем 1000 зараженных в сутки представители нашей власти по привычке продолжают нести чушь о наших достижениях в борьбе с коронавирусом. Хотя теперь уже самым наивным понятно, никаких достижений не было. Просто вирус пришел с опозданием, примерно так же, как в Латинской Америке, где настоящая эпидемия началась уже после того, как первая волна пошла на спад в Европе. В марте-апреле эпидемия в Грузии была сугубо виртуальной, про нее знали, но никто в глаза ее не видел. Из-за минимального количества заболевших болезнь носила сугубо теоретический характер, вроде бы она где-то есть сама по себе, но население с ней не сталкивалось. В отличие от того периода, сегодня эпидемия реальная, осязаемая, ее можно потрогать руками. У всех есть знакомые, родственники и друзья, которые заболели. И самый популярный среди грузинских коронаскептиков в марте-апреле вопрос, у кого есть конкретные знакомые больные с коронавирусом, теперь уже не актуален. У всех есть, к тому же не один и не два. Впрочем, несмотря на это, никакой паники в стране не наблюдается. Наверное, просто привыкли. Такова человеческая натура. Рано или поздно ко всему привыкаешь. И сегодня, когда заболеваемость превысила 1000 в сутки, кажется немыслимым введение драконовских мер, которые вводили вперед, когда в день заболевали всего 10-15 человек. Спор короноскептиков с короноверующими не стихает ни дня. Первые по-прежнему считают ошибкой решение власти о введении полного карантина весной и заявляют, что карантин не спас от эпидемии, но при этом разрушил экономику. Что ж, пора и мне внести, как говорится, свои 5 копеек в этот спор. В первую очередь скажу, что у меня нет четкого и однозначного мнения, стоило ли оно того. Является ли коронавирус настолько опасным и смертельным, что из-за него стоило отбрасывать весь мир лет на 10 назад? Не знаю, может быть да, а может и нет. Но грузинским короноскептикам могу сказать лишь одно. Тут как в пацифизме, либо все, либо никто. Если вокруг вас 99 людоедов, а вы один пацифист, то вас немедленно съедят. Либо все становятся пацифистами, либо все остаются людоедами. Третьего не дано. Так и с пандемией. Либо не закрывается никто, либо закрываются все. Иконой стиля для короноскептиков является Швеция, которая якобы не ввела никаких ограничений, но при этом все упускают из вида два существенных момента. Шведы до пандемии жили так же, как мы с вами в условиях пандемии. Во всяком случае, большими семьями они не живут и свадьбы на 400 человек не справляют. Поэтому, когда грузины кивают на шведов, это как-то даже неудобно получается. Мало из тех, кто заботится об экономике, заметил, что экономика Швеции упала на 8%. Это почти столько же, сколько потеряли страны, которые ввели полный карантин. И вот тут мы с вами подходим к главному. Не имеет значения, ведет ли локдаун одна отдельно взятая Грузия. Мы можем все оставить открытым, но если весь остальной мир закрыт, то у нас обвал будет точно такой же, как и у всех остальных. Странам-производителям нужны экспортные рынки, а в условиях пандемии, когда потребление значительно сокращается, их нет и товары продавать некому. Таким образом, страна, которая не закрылась, несет точно такие же потери, как и все остальные. В случае с Грузией нам остро нужны иностранцы для туристического сектора и покупки квартир в Тбилиси и Батуми. Опять же, мы можем ничего не закрывать, все оставить настежь открытым, но если к нам никто не приедет, то и смысла никакого нет. Вот уже 5 месяцев, как никакого локдауна в Грузии нет. И что с того? Сильно это нам помогло? Гостиницы закрыты, рестораны наполовину закрыты, а те, кто работает, с трудом сводят концы с концами. Строительный сектор находится в глубоком кризисе, так как покупателей нет. Ни местных, ни тем более иностранных. Что было бы, если бы правительство послушало короноскептиков и не ввело жесткий карантин в марте-апреле-мае? А ничего бы не было. Вы можете назначить десятки авиарейсов в сутки и держать отели открытыми целыми днями, но если к вам некому приезжать, то смысла тут никакого нет. Греция в июле-августе сняла ограничения на туризм, и это кое-как позволило туристическому сектору выжить. Но вот вам конкретные цифры. В июле-августе заполняемость греческих отелей составила всего 23% от показателя прошлого года. 40% гостиниц страны так и остались закрытыми, и, возможно, больше не откроются никогда. А это Греция с ее великолепными островами, городками из белоснежных домов с синими окнами и наследием эпохи античности. Нам с нашими грязными уличными базарами и пристройками до Греции как до Луны, но даже там 40% туристического бизнеса накрылось медным тазом. Очень смешно звучали нынешней осенью требования оппозиции туристического сектора назначить больше рейсов с Европой. Можно подумать, что до пандемии основой туризма в Грузии были европейцы. Очнитесь, товарищи, ваш основной контингент – это бывший СССР и Ближний Восток. Никакие новые рейсы с Мюнхеном и Прагой тут не помогут. И причина все та же, как и со Швецией. Не важно, как поступите конкретно вы. Важно, что делается во всем мире. Либо никто не вводит локдаун, либо тогда уж все. Пример Швеции и греческих курортов наглядно показывает, все зависит не от предложения, а от спроса. Поскольку спроса нет, то Швеция, которая ничего не закрыла, потеряла в экономике столько же, сколько и все остальные. Так что грузинским коронаскептикам могу посоветовать только одно. Вам надо идти вглубь, кооперироваться с вашими иностранными коллегами. Только если от ограничений откажется весь остальной мир, тогда ваш скорбный труд будет иметь хоть какой-то смысл.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.